Глава 16. Доев щи, он сложил посуду в раковину и долго чиркал отсыревшими спичками. Обломав штук 10, все-таки прикурил. Сплющенная прима тянулась с трудом, дым из нее приходилось высасывать, как нектар из цветка. Мухин оставил сигарету в пепельнице и перешел в комнату пишущей машинки. Черная Москва, весом не меньше пуда, занимала половину стола. На второй половине умещалось все остальное – пластмассовая карандашница, несколько пухлых папок, верхняя была открыта, и стопка чистой бумаги. Заправив новый лист, Виктор сверился с оригиналом и отстучал номер страницы — 211.
«Чанг-чанг-чанг!»
— загрохотала машинка. Соседи за эти ежедневные чанги обещали пожаловаться участковому, и, конечно, пожалуются. Страница 211 — это только середина, и вообще это его первый законченный роман. Мухин надеялся, что будет и второй, и третий, и так далее, вплоть до Беляевской премии и дачи в Абрамцеве. Он закинул руки за голову и смачно хрустнул лопатками. Писать Виктору нравилось, а вот переписывать не очень. Гораздо приятнее было погрезить о японской машинке «Бразерс». Да японской, пожалуй, и переписывать-то не в тягость. А еще он где-то читал, где же... А, в технике молодежи, точно. В майской технике молодежи. В колонке на пороге открытия была заметка о том, что английская фирма, кажется, Xerox, проводит опыты по светокопированию. Хорошо бы заиметь такой аппаратик, тогда и Бразерс будет не нужен. О чем это он? Ах, ну да, он же фантаст. Поднявшись... Виктор взъерошил пачку отпечатанных страниц, затем отправился обратно на кухню и, изведя еще 15 спичек, прикурил погасшую приму. Тонкая бумага быстро размокла, и табак полез в рот. На четвертой затяжке в сигарете попалась веточка, и курить стало совсем тошно. Однако лучше примы была только астра в этом слое. Поэтому астру было не достать. Такой уж слой, такая жизнь. «Видели и паршивее», — холодно отметил Мухин. Жизненный опыт писателя ему не был нужен и даром, хотя другой опыт, его собственный, подсказывал, что часть этой личности все равно в нем осядет, даже и против желания. Она уже вперлась к нему в память, забив голову, как это бывает в начале, ворохом пустых забот, тем, что составляло сущность здешней оболочки. Гребаного фантаста. Заплатить за квартиру. Воду отключили, а собирались только в июле. Сосед-пропоица вчера занял десятку. Не надо было давать, теперь не дождешься. Из новостей ничего будоражащего. Один голый позитив сплошное — жизнеутверждалово. Это, кстати, его словечко писательское. Вот уже и воспользовался. Проникает, зараза, сочинитель. Мухин припечатал ладонью стол. Хватит! Если один час из каждых четырех тратить на рефлексию, прикидываться придется чаще. На крючке в прихожей висела грубая балоневая ветровка, он ее и напялил. На полу стояли грязные кеды. Виктор, матерясь, обулся. Это было лучше, чем шлепать в домашних тапочках. Там уже здесь все так ходили, в синих ветровках и синих же кедах. Нормальный зверинец. Лифт не работал, и с 14-го этажа Мухин спускался пешком. На улице он зачем-то постоял у пивного ларька, а через минуту, когда собрался уйти, выяснилось, что его уже включили в очередь. Рассеянно достав горсть мелочи, он взял маленькую. Пиво было мерзким, но с плотной пеной, видимо, из-за стирального порошка. Виктор хотел было выплеснуть его на землю, но под рукой взмолился какой-то страждущий, и он не стал кощунствовать. «Если у них такое пиво, какая же у них водка?» — спросил Мухин сам у себя. И сам себе ответил. «Водка еще хуже, только не у них, а у нас». Он напомнил снова сам себе день рождения, на котором побывал в прошлую субботу, и крупно по-лошадиному вздрогнул. «Это не я пил», — подумал Виктор с облегчением. «Это фантаст пил. И блевал тоже он. А меня здесь неделю назад не было. И через 3 часа уже не будет. И, надеюсь, никогда больше не будет». Мухину вдруг захотелось убежать от всего этого безумия. Убежать туда, где бы он не был ни писателем, ни оператором, ни ботаником, ни кем-либо вообще. Но вместо того, чтобы бежать, он остановил такси. К нему подъехала салатная «Волга» с шашечками на дверях. Выхлопная труба тряслась и выстреливала клубы черного дыма. После бензинового кризиса 98-го большинство перешло на дизельное топливо. «Скорее!» сказал таксист, тыкая большим пальцем назад. Выхлоп окутывал машину, проникая внутрь даже сквозь закрытые окна. Автопрогулки фантасту были не по карману, о чем незамедлительно тренькнул тоскливый звоночек в мозгу. «Один раз живем», — изрек водитель, профессионально угадав причину заминки. Виктор улыбнулся и сел рядом. В кабине стоял крепкий запах соляры. Передняя панель, дверь, чехлы — все, за что бы он ни взялся, было грязным и сальным на ощупь. «Каждый день мою», — пожаловался таксист, заметив его недовольство. «Все равно как в шахте. Курить бросил, тут и без курева надышишься». Мухин помял сигарету и сунул ее обратно в пачку. «Ты не помнишь, на Киевском вокзале вроде будка стояла», — начал он. «Справочная. Там по имени и фамилии можно было адрес узнать».
«Чего же ты не помню? Прекрасно помню. Она и сейчас там стоит. А зачем тебе?»
— поинтересовался водитель, трогая рычаг.
«Белье в стирку сдать».
«А, я так и понял». Водила ни капли не обиделся.
«Кого ищешь, друга?»
«Врага». Таксист опять не обиделся, но, кажется, и не поверил, хотя на этот раз Виктор сказал чистую правду. С какой бы стати он называл другом Матвея Корзуна, по матери русского, по отцу украинца, родившегося в 1961 году в городе Курске, проживающего, предположительно, в городе Москве, холостого, несудимого, завербованного ЦРУ 7 лет назад. Не были они друзьями и никогда не будут. Волга выехала на улицу Лысенко и помчалась в левом ряду. Мухин таращился на дома, на машины, в основном копейки и нескладные желтые москвичи, и не мог отделаться от ощущения, что попал в прошлое. Это было не прошлое. Самое, что ни на есть настоящее. 13 июня, воскресенье, 4 часа пополудни. На синем автобусе была нарисована жестяная банка Нескафе. Ну, конечно, растворимый кофе появился раньше компьютеров. И тампоны с подгузниками. И первый видеомагнитофон. Такси обогнало грузовик с рекламой катушечного Sony на кузове, и Виктор еле сдержался, чтобы не зажмуриться. «Может, этих и пронесет?» — подумал он. «У них и ракет человеческих нету». «И только!» — произнес таксист, поводя в воздухе грязной рукой. «Похоже, он все это время что-то рассказывал». «Чего?» — спросил Виктор.
«Тока! Электрического! Ты же видел? Регулировщики на перекрестках! Светофоры капут!»
«Ну?»
«И троллейбусы! Их на выезде из парка прихватило. Длинная такая вереница. И радио с утра не работает».
«Уверен?»
«Сперва радио дорог замолчало. Я его всегда слушаю. Потом юность. А потом... Ой, что это?»
Впереди громоздилась серо-желтая куча из слипшихся автомобилей. Можно было подумать, что водители разом заснули и ехали слепым табуном, пока во что-то не врезалась головная машина. Они столкнулись все, сколько шло волной от предыдущего перекрестка, столько вдруг в друга и влетело. И никто не проснулся.
«Стой!» — приказал Мухин. «Ты что, подъедем, посмотрим. Может, помощь какая? Тормози!»
«На дороге так нельзя, парень. Помогать надо». Виктор опустил стекло и выглянул из окна. Мимо, не снижая скорости, промчался бордовый запорожец с оглушительным хрустом, присоединился к братской могиле.
«Да что это не все?» — воскликнул таксист.
«Разворачивайся», — твердо сказал Мухин.
«Ты что-нибудь понимаешь?»
«Я все понимаю. Но ты не поверишь. Рвем отсюда». С верхнего балкона 17-этажного здания вдруг кто-то сорвался и, неистово размахивая руками, воткнулся в землю. Звук получился негромким и отвратительно мягким. На том же балконе возник человек в милицейской форме и, свесившись через перила, несколько раз выстрелил явно наугад.
«Как себя чувствуешь?» — спросил Виктор. «Я-то что? Я-то при чем?»
«Да все ни при чем». Виктор просунул руку под руль и выдернул ключи.
«Ты не командуй!» — возмутился водитель.
«Я не собираюсь. Высади меня». Дорога шла в гору, и «Волга» быстро остановилась. Мухин вылез из машины и, отойдя на тротуар, бросил таксисту ключи. «Мотай отсюда!»
«А бабки, урод!»
Виктор скомкал пару купюр и швырнул их в окно. Бумажки, не долетев, упали возле двери. Таксист выскочил, наклонился за деньгами и, внезапно пошатнувшись, схватился за капот. В таком положении он простоял довольно долго. По правой полосе успели проехать три машины, две из которых все-таки развернулись. Потом он поднял голову и выпрямился. Неизвестно, кем он очнулся, Но на его лице было такое страдание, что Мухину стало не по себе. Забыв о деньгах, водитель обошел машину, достал из-под сиденья монтажку и медленно побрел через дорогу. Едва он добрался до противоположного тротуара, как «Волга» сплющилась под тем самым автобусом с банкой Нескафе. Синий «Икарус» протащил такси 5 метров и, вильнув, врезался в столб. Вопящих пассажиров отнесло вперед, к кабине водителя. Дальше Виктор уже не смотрел. Это началось. С самого утра, в момент выезда троллейбусов. Спустя 12 часов народ еще пил пиво, светило солнышко, и вообще было все прилично. Здесь это наступало постепенно, пока признаки катастрофы не стали совсем очевидны. Машина на перекрестке — почти случайность. Они могли столкнуться не сейчас, а позже. Милиционер, палящий по голубям. Был бы он один, без чудовищной аварии под окнами. Виктор и сам не придал бы этому значения. Этот слой загнется медленно. Загнется и сам не заметит. Мухин шел назад, к себе домой, заранее зная, что вряд ли дойдет. Но продолжая идти, поскольку это было единственное действие, которое придавало происходящему какой-то смысл. Или... Нет, конечно. В этом тоже не было смысла. Скоро его перекинет обратно, а здесь останется отражение, оболочка. Обычный человек, грешащий бумагоморанием. Виктор мог бы здесь выжить, естественно, при условии, что дело обойдется без ядерного удара. Да, у Мухина могло бы получиться. У фантаста вряд ли. На другой стороне улицы показался мужчина с гоночным велосипедом на плече. Возможно, он считал себя обычным вором, еще не знал, что с сегодняшнего утра его действия подпадают под статью о мародерстве. «Эй, мудила!» — заорал Мухин, не особо надеясь, что его услышат. Его услышали. Мародер чуть сбавил ход и обернулся. «Куда едем? До Петровки подбросишь?» Виктор хотел добавить и про Лубянку, но вдруг осекся. Посетившая его идея была болезненно странной, в чем-то даже извращенной, но ничего более толкового он не придумал. Мухин свернул к ближним домам, где он помнил, находился магазин «Все для офиса». Магазин, точнее, магазинчик в цокольном этаже, был еще пока не разграблен и даже не закрыт. Фантаст сюда не заходил. Писательские причиндалы он покупал в простом отделе концтоваров, но вывеску видел часто, когда проезжал в троллейбусе. По прохладному, шикарно сумрачному помещению слонялся один продавец, прилизанный мальчик 20 лет. Назвать его как-то иначе Виктор не мог. Молодой человек смахивал на полового из современного трактира. Просторная белая рубашка и красный галстук с черной сверкающей заколкой. «Мне нужна ручка», — сказал Мухин. «Перьевая или шариковая? Есть Паркер, есть Ронсон», — заладил мальчик. Виктор мельком взглянул на витрину. «Дай-ка мне лучше карандаш», — решил он, — «и листок бумаги». «Как листок? Мы поштучно не продаем». «Ну тогда тетрадку или блокнот». «Блокнот будет дороже», — предупредил продавец. Мухин увидел себя в зеркале и обозлился. «Чего этот прилизанный себя корчит? Ну, ветровка, левый локоть заштопан, ну, кеды в глине. Он же не в ресторан пришел». «Давай тетрадь», — согласился он, — «самую дешевую». «Рубль 10», — объявил мальчик. Виктор порылся в карманах. Бумажных денег не осталось, все были гордо брошены таксисту. Мелочи набралось ровно рубль. «Не хватает», — сказал он, кашлянув. Продавец равнодушно склонил голову. «Выбирать». «А что мне выбирать? Что купить? Либо тетрадь, либо карандаш». «Да смешной ты человек. Если я возьму только карандаш, на кой мне? Где я писать буду? А если только тетрадку? Тогда получается нечем. Эти 10 копеек я тебе занесу потом, ладно?» «Нет», — удивительно просто ответил мальчик. «Ну вырви себе на сдачу пару страниц, хочешь? Да мне всего-то одна нужна». «Нет». «Слушай, ты что, не в курсе? Тут конец света надвигается, а ты, как дурак, торчишь в своей лавке. Ты на улице был?» «Ну-ка, чек пробей», — осенило Виктора. «Зачем?» «Да за тем, что электричества в городе нет, понял?» — рявкнул он. «Петух ты, напомаженный! Шли бы вы отсюда! У нас что ни день, то конец света!» «У кого? У кого это у нас?» — взбесился Мухин. Он взял продавца за галстук и медленно потянул на себя, пока тот не улегся животом на прилавок. «Мир гибнет, сука! Понимаешь ты это или нет?» — прошипел Виктор ему в лицо, забрызгивая испуганные глаза слюной. «Папку с мамкой, небось, уже кирпичами глушат, а ты тут мнешься. Гонор показываешь. Да твой гонор 10 копеек и не стоит. Он говорил что-то еще, что-то жестокое и абсолютно ненужное, не ошалевшему от страха мальчику, не ему самому. Путался в словах и от этого горячился еще больше. Выговаривал свое бессилие и продолжал тыкать мальчика носом, хотя тот давно готов был отдать и карандаш, и золотой паркер, и всю кассу. Иссякнув, Виктор отпустил галстук и позволил прилизанному отойти вглубь отдела. «Охрана!» — предсказуемо завопил продавец. «Сашка! Сюда!» Мухин развернулся к проходу, попутно хватая с прилавка что-то увесистое. Из подсобки никто не вышел.
«Ау, Сашка!»
— грустно произнес Виктор, поворачиваясь обратно и возвращая электрическую точилку на место. «Нет ответа». Мальчик отступил еще на шаг и прижался к полкам с мелкой канцелярской ерундой. Мухин осуждающе подсокал языком и сказал: «Карандаш, тетрадка».
«Вон, лежит»,
— молвил продавец, не двигаясь с места.
«Ага».
Виктор выбрал тонкую тетрадь с жирафом на обложке. Карандашей оказалось много, аж 3 коробки, но все были неотточенные. Пришлось взять авторучку. Опасаясь, как бы драйвер не кончился раньше срока, он вбежал в первый же подъезд и поднялся на площадку между этажами. Устроившись на ступеньках, он открыл тетрадь и принялся торопливо записывать. «Мухин, выполни инструкцию в точности. Первое. Найди хорошую машину, лучше джип». Чертыхнувшись, он исправил джип на Рафик или Газик. 2. Раздобудь оружие, в скобках, желательно автомат, и как можно больше патронов. Просто так никто не подарит. Придется убить какого-нибудь мента. Убей. Он уже не мент. 3. Йод, бинт, в скобках много, спички, питьевая вода. Продукты. Консервы, крупа, макароны. Все, что не портится. Возьми много. 4. Бензин. 5-7 канистр. Сколько будет? 5. Уезжай в южном или восточном направлении. 6. На дороге не ночуй. Ближе к вечеру ищи, где можно уехать и спрятать тачку. 7. Не обращайся к друзьям и знакомым, не бери попутчиков. Сам ни к кому не приставай. Будут колонны. Пропускай вперед. Не суйся ни в какие банды, они все ненадолго. 8. Попробуй найти партнера, но только из тех, кого уже... Виктор раздраженно постучал ручкой. Из тех, кто уже спятил. Тачку ведите по очереди. Пункт 8 противоречил пункту 7, но с этим Мухин ничего поделать не мог. Так и было. В компании плохо, одному еще хуже. Соображая, чтобы добавить, он заменил бензин на соляру, затем перечитал все с самого начала и порвал тетрадку в клочью. Банды, убей мента. Зачем фантасту соляра? Он и машину-то водить не умеет. Оружие какое-то. Понаписал. Бесполезно все это. Мухин собрал обрывки и вслух сказал: «Бесполезно. Чтобы кого-нибудь убить, надо верить в свою цель. Чтобы лишить жизни симпатичных тебе людей, надо твердо знать, что это лишь оболочки. Но чтобы это понять, надо хоть раз умереть и воскреснуть. Для этого надо быть не оболочкой, а содержимым. Надо быть перекинутым». Фантаст обречен, как и все стадо. Ну, возможно, у него хватит ума запасти харчей и топлива на зиму. Возможно, он даже припрячет под диваном кухонный ножик. Это если совсем допекут. Но, приготовившись к обороне, он будет сидеть и ждать каких-нибудь лучших времен. И всякого, кто скажет, что они уже не наступят, он будет люто ненавидеть. Но беда в том, что они действительно не наступят. Только постигнув эту элементарную и окончательную истину, только расставшись с последними иллюзиями, человек способен совершить какой-нибудь положительный поступок. Например, убить того, кто мешает ему выживать. Виктор сложил обрывки и поджег. Бумага сгорела быстро, он даже не успел символически погреть над ней руки. Через 20 минут драйвер кончился, и оператор Мухина выдавила обратно. Фантаст Мухин очнулся в незнакомом подъезде и был тут же замещен Мухиным фармацевтом. При выходе на улицу фармацевта Мухина застрелили из охотничьего ружья. У него взяли рубль с мелочью, сигареты «Прима» и ручку «Паркер». Спустя 1,5 часа бывшие кремлевские курсанты сформировали первую группу. К вечеру все они оказались мертвы, а отрядов в городе насчитывалось уже больше сотни.